Добрый день.
Добрый.
Егор Николаевич, мне очень приятно с вами поучаствовать в этой беседе. Тем более тема у нас сегодня, накануне 1 сентября, это «Учиться, любить, учиться». Я хотел бы поговорить на эту тему с вами.
Спасибо, взаимно. С удовольствием обсужу.
Здорово.
Эту тему.
Дело в том, что я немножко расскажу, а что меня, собственно, подвигло на эту тему. Я посмотрел вот фильм «Последний звонок» Константина Сёмина, и, знаете, так больно стало за все, что происходит. Но я привык задавать вопрос не только о том, как все плохо, да, но не только перечисление вопросов, но и что можно вот реально, вот я могу прямо сейчас реально сделать. И так как у меня есть где-то 10 лет я вот обучаю уже людей живописи, правда, каллиграфии, но китайскому языку немножко еще. Но есть некая статистика, все-таки было где-то у меня на занятии побывало около 4000 человек, например. Я всех их спрашивал часто, как вот оно происходит. И такая некая статистическая, какой-то опыт образовался. Я хотел бы им поделиться и вас спросить тоже, от чего так может быть, какие-то вопросы обозначить. Смотрите, дело в том, что вот еще расскажу немножко прелюдии. Вот. Как-то раз я путешествовал по Китаю и увидел крестьянина в деревне Цюньшань и спросил его, вот что вы знаете про историю этой деревни, расскажите мне. И он мне выкатал сразу всю, значит, колбасу от династии Шан и дальше, с перечислением императоров, их время правления и тому подобное. И вот, что в этой деревне происходило в этой. И дальше я выяснил, что, в принципе, для китайцев это достаточно такой рядовой момент, что они свою историю очень любят, уважают и достаточно хорошо знают. Да, внешнюю историю, историю внешнего мира для них достаточно большой феномен обычно, но свою они, как правило, все хорошо знают. Но потом я, например, вернулся к себе домой сюда, в Москву, и на уроке спросил, это было 22 июня, такой сегодня печальный день такой, и оказалось, что никто не знает, что произошло 22 июня. И меня вот потряс этот феномен. Как так получается, что сегодня, несмотря на изобилие, много информации в Ютубе в том же самом, да, или повсюду, у людей часто отсутствует некая познавательная активность такая вот, как бы, знаете, такой вот какая-то потенция к изучению. И даже часто такой задается вопрос, это именно как не, какая-то не, отсутствие любви к изучению, к обучению какому-то. Вы с этим не сталкивались?
Да, конечно, сталкивался. Это распространенный такой современный феномен, но я все же надеюсь, что по поводу 22 июня наши соотечественники в основной своей массе осведомлены. Думаю, что это все-таки была какая-то
феномен,
была какая-то случайность, скорее. Значит, что касается причин отсутствия любознательности, думаю, что их несколько. Ну, во-первых, основная, главная причина, она лежит, конечно, в том социально-экономическом укладе, в котором мы живем, потому что внимание человека сосредоточено в первую очередь на тех вещах, которые могут принести ему быструю выгоду.
Прибыль.
И этим, да, быструю прибыль. И этим как раз и обусловлено, собственно, определенное ранжирование факультетов, там, конкурсы, которые, в общем, и определяют, казалось бы, должны определять будущую карьеру человека. Например, я прекрасно помню, как это началось, когда я был школьником и заканчивал 11 класс, наши родители очень много рассуждали на тему, куда идти,
да,
куда поступать и кем в итоге быть. И было очень много разговоров, например, на тему, что историк – это абсолютно бесперспективная, неприбыльная, нищенская профессия.
Абсолютно.
То же самое касалось профессии учителя, да и вообще любого гуманитария. И, к сожалению, в этих разговорах была своя доля истины, потому что даже очень талантливый, перспективный преподаватель в 90-е годы, да, допустим, доцент, это все-таки человек, вынужденный жить на очень и очень небольшие деньги, в то время как, может быть, менее там, образованные, менее глубокие люди, которые пошли на более перспективные, на более рыночные, да, востребованные рынком профессии и там торгуют мобильными телефонами, но делают это достаточно энергично, зарабатывают многократно больше. И, собственно, уже там через некоторое время мы все были свидетелями этого. Да? То есть торговля, менеджмент, экономика и юриспруденция, например, они оказались и были на самом деле профессиями более востребованными, хотя это не значит, что они не требуют развитие общей эрудиции, но тогда казалось, что вот все вот это, вот то, что касается истории, искусства, культуры, все это не так уж и нужно, потому что в жизни это тебе никак не поможет.
Я вот, кстати, провел после этого некий опрос, кто, собственно говоря, что сказал. Вот после этого я начал спрашивать, вот, а вы как относитесь к истории? Там, среди своих знакомых, учеников, так как много было, то получилась приличная такая выборка. Действительно, самым первым местом, ну вот я спрашивал, а почему вот так вы сами не интересуетесь историей? Ну, часто интересуются люди, но тех, кого не интересуются, я спрашивал. И часто, например, такой вопрос задал, слушайте, но это, значит, пустая трата времени, это неприбыльно действительно, и на самом деле, там, да, это как мне в том же 11 классе, вот мне с детства интересовался историей, и так или так ты почитывал, что называется, энциклопедию, но там, так как класс был престижный, я пошел в экономический класс, да, там, и постоянно надо мной действительно висела такая тень вот куда-то спуститься на какие-то низы общества, не поступить в институт, куда-то туда там попасть, тут пасть, и в институт я поступил тоже на экономический факультет, хотя экономика, признаюсь, меня никогда почти не привлекала, собственно говоря. И вот эта тень вот этого всего, вот вы, например, в одном из интервью, которое я смотрел недавно, вы рассказывали про свой опыт школьный, да, я где-то на младше вас, несколько лет, и в мое время уже протестным относительно общей канвы, например, было не то, что вот, ну, как социалистический подход, да, или капиталистический подход, да, а то, что, в принципе, вообще отсутствовал вот в моем поколении, который, среди тех школьников, которые я взрос, вообще отсутствовал вопрос, постановка вопроса. Важно, ясно было, что иди зарабатывай, иди вот-вот, и тот, кто впарит другому подороже, тот, собственно, и прав. К нам приходил, например, на уроки экономического факультета этот парень, который говорил, да вообще обучение не нужно, давайте вот на митинский
рынок. Да, там, да, да. Парадокс заключался в том, что и экономику тогда, да и в значительной степени и сейчас воспринимают не через призму там, открытия новых экономических законов или глубокого постижения этой науки, а именно через умение впарить.
Да. И так как, получается, вот история требует достаточно большого там времени для чтения и прочего, зачем это время тратить, собственно говоря? Если вот есть у тебя вот, ну как вот, тебе надо выжить постоянно, просто выжить и все. Это твоя есть основная задача. Но тем не менее, мне кажется, есть еще и другие причины.
Ну вот, да, безусловно, есть и другие причины. Ну, это опять же связано с первой частью, да, с распадом Советского Союза и сменой информационной парадигмы. То есть у нас в постсоветском обществе легитимность нашего государства основывается на антисоветском тренде. И это относится в том числе и к советской науке, потому что мы прекрасно помним, что в 80-е и 90-е годы появилось огромное количество работ, развенчивающих, ну, например, советскую историческую науку и рассказывающую всю правду.
Как оно было на самом деле?
Да, как оно было на самом деле, якобы. Вот, все эти работы, и чем, так сказать, сенсационнее они были, тем лучше они продавались и приобретали там известность. Вот, наиболее яркий пример – это теория академика Фоменко, хотя сюда ложится там и Виктор Суворов, и Игорь Бунич, и все эти широко известные нашим зрителям фамилии.
Да-да-да.
Вот, и они строили свою карьеру литературную именно на полной дискредитации советской исторической науки, например, хотя и прилегающих гуманитарных наук, там, например, Фоменко на дискредитации, например, советской лингвистики. Хотя это абсолютный абсурд, потому что советская историческая наука дала очень много для понимания развития там, исторических общественных процессов. И то же самое касается всех советских гуманитарных наук. Они были на очень высоком уровне и дали, в них были имена всемирного значения, такие как, например, там, академик Лихачёв.
Вот, кстати, эта фраза вот как раз про «учиться любить учиться» я начал искать в интернете, когда готовился. Во-первых, я посмотрел видеоролик Константина Семина, оказалось, что она фигурирует больше всего в статье Лихачёва именно, которая так и называется «учиться любить учиться».
Вот. Соответственно, имеет место дискредитация всего предшествующего знания.
Угу.
Вот. А в случае с историей произошел откат откат к дореволюционным временам, то есть оказались востребованы дореволюционные или эмигрантские источники, и абсолютно упускалось из виду то, что эти работы в значительной степени устарели.
Угу.
Я уже приводил зрителям пример, но еще раз повторюсь, что есть известный эмигрантский историк Мельгунов, который много писал о скажем, красном терроре, о том, как большевиков спонсировали немцы, да, немецкий генеральный штаб перед революцией, все эти работы в значительной степени являются устаревшими, то есть и советская, и постсоветская наука на сугубо профессиональном научном фундаменте сумела опровергнуть, дополнить и дополнить многие положения Мельгунова. То есть эти работы, они носят уже такой историографический характер. Воспринимать их как некое новое слово в науке уже и в 90-х годах было невозможно. Вот, но тем не менее, даже сейчас, даже профессионалы в научных диспутах ссылаются на Мельгунова, хотя это абсолютнейший абсурд.
Вот. И в связи с этим, кстати, вот один из пунктов тоже самых популярных вопросов, а почему, собственно говоря, вы не интересуетесь историей, или вот, например, часто за чаем в Китае, там, ну, когда путешествуем с друзьями, мы говорим, тоже затрагиваем эти темы, и постоянно всплывает вот это. Все говорят разное. Я не кому верите? Этому верите, этому верите. Лучше вообще не буду ничего читать. Лучше вообще ничего не изучать, потому что они все обманывают.
Все... Это следующая причина, но я бы хотел все-таки сначала закончить вот на социально-экономических причинах. Потому что тот уклад, о котором мы начали говорить, он неизбежно приводит к социальному расслоению, в рамках которого знание может быть достоянием только узкой группы лиц, которые имеют на это возможность это знание получить, потому что у них есть деньги и время для этого, да? А другие это, ни этих денег, ни этого времени не имеют и не надо. Это очень полезно, потому что та узкая группа лиц, которая будет иметь это знание, оно им распорядится в свою собственную пользу, а другим этого думать и не надо. И вот это здесь очень важно, очень важна как раз наука история, потому что история, она неизбежно связана с современностью, и изучение истории неизбежно приводит к мыслям о состоянии современной государственности, о состоянии современной экономики, о состоянии политической системы. То есть невозможно не изучать, невозможно изучать историю и не прийти к мыслям об этом. Вот. Поэтому как раз очень выгодно, чтобы в голове читателей, зрителей и вообще в голове населения был некий общий исторический хаос, и они вообще этим не интересовались, потому что, ну и, соответственно, не пришли бы к мыслям о состоянии современной социальной системы. Вот. Поэтому я бы сказал, что… как вы назвали, интеллектуальная импотенция,
да, нелюбознательность,
она естественным образом и вытекает из социально-экономического уклада, в котором мы живем. Естественно, этот процесс не одномоментный, он затрудняется распространением, свободой распространения информации.
Вроде в Ютубе.
Вот, да, в том, да? Ну, вот тем, чем мы занимаемся, да. Он затрудняется, но в общем и целом социально-экономический уклад капиталистический, он именно и порождает такую систему.
И, вот. И по факту это вроде вот действительно образуется действительно масса доступной информации, с одной стороны, да, но с другой стороны, в реальности, в силу того, что очень много людей вынуждены постоянно, даже вроде бы достаточно и никак не последнюю корку едят, да, но в процессе выживания находятся, потому что все время страх, все время ты, соответственно говоря, то ли можешь быть уволен, то ли если вдруг у тебя какой-то бизнес, ты можешь быть там в каком-то состоянии, то есть постоянно такое согнутое состояние, и очень многие до чего…
Просто времени нет.
Откуда я буду читать, вот, смотреть это все? А если буду читать и смотреть, то какую версию я приму? Ту, которую нужно вот докапываться, искать, что-то слушать, много непонятных дядечек каких-то, или какую-то очень быструю, которая все объясняет. Вот, например, во всем виноваты евреи.
Ну да. Да. Вернемся к вопросу о сокращении рабочего дня. Ведь когда большевики принимали 8-часовой рабочий день, они постулировали, что освободившееся время рабочий должен использовать для саморазвития. То есть не просто время свободное там, для развлечений, а именно для саморазвития. Вот. То есть это время должно было бы направляться как раз на Обучение. А сейчас у многих людей рабочий день не нормирован, то есть формально он там нормирован, но в реальности работать приходится больше, чтобы содержать семью, брать сверхурочные работы. В результате просто времени не остается. Это опять же порождение социально-экономического уклада. То есть он препятствует саморазвитию и обучению. Вот. Но есть и позитивные моменты, тоже связанные с развитием человеческой цивилизации, это как раз появление вот большого количества разнообразной свободной информации в интернете. Можно посмотреть такой ролик, много продолжает издаваться книг, можно ими заинтересоваться, там, купить в книжном магазине что-то, и поэтому ну, как бы вот эти возможности для самообразования, они купируются именно информационным хаосом. То есть, действительно, вы правильно говорите о том, что действительно непонятно, как выбрать то, что, грубо говоря, будет достоверным или правдивым. И здесь, как правило, насколько я могу судить, как правило, люди исходят просто из личного доверия. Вот кто-то доверяет, там, условно, Дмитрию Юрьевичу Пучкову и смотрит его канал, и доверяет экспертам, которые выступают здесь. Вот. А кто-то доверяет там, не Дмитрию Юрьевичу, а Николаю Карловичу Сванидзе, например, или там, Александру Исаевичу Солженицыну. И для них это вот единственный светоч, от которого они почерпнут всю правду.
Но мне кажется, здесь есть еще один момент, и я хотел бы, чтобы мы сегодня тоже с вами его осветили, потому что вот я, например, вспомнил себя, вот я когда начал, например, смотреть ролики Клима Александровича про Фоменко там, и другие, вот когда я стал активным зрителем этого канала, я, знаете, как такая живительная вода пошла, потому что в той, например, среде творческой, в которой я вращался, очень принята вот такая какая-то а-ля нестандартная какая-то мировоззренческая теория. Вот, если ты вот не принял там то ли Фоменко, то ли еще кого-то, то ли кого-то еще, то это даже уже, наверное, как такой небольшой социальной какой-то дискредитации подвергаешься. Очень часто такое. То есть, когда люди, которые как-то связаны с творчеством, они пытаются и себе мировоззрение сделать эдакое там какое-то. Но я помню тот момент, когда я впервые взял книгу того же Носовского Фоменко, начал читать ее, и уже на половине книги что-то мне внутри сказало о том, что это ложь. Вот я начал анализировать сам, спросить себя, а что? Мне, если мы не говорим про ваш, например, научный подход, ну или, ну, как бы сказать, когда действительно взять по ссылке, посмотреть, на что ссылается, а ссылается ли там и тому подобное. Что вообще может в такой достаточно простой форме вот человеку, который... не хочет, ну, даже не то, что не хочет, наверное, нет времени в данном случае, да, далеко ходить по источникам, как-то сказать, вот это ложь, а это не ложь. Есть ли у вас какой-то такой вот критерий?
Ну, с моей точки зрения, любое произведение, которое претендует на научность, должно оцениваться через призму критического мышления. То есть, все, включая там, наши ролики, должно оцениваться через призму возможной критики. И человек, даже не имеющий специальных знаний, должен учиться задавать вопросы. Он посмотрел ролик или прочитал книгу, какие вопросы у него возникли к автору, где его аргументация показалась недостаточно убедительной. Вот такие вопросы должны быть обязательно.
Где аргументация недостаточно?
Да, даже по отношению к людям, которым они доверяют, относятся доброжелательно, в этом нет какого-то подрыва авторитета, ничего такого. Вот. И в случае, допустим, с Фоменко, когда я читал еще будучи юношей, у меня таких вопросов сразу же возникло там пара десятков на первых, там, не знаю, 20 страницах, потому что, откровенно говоря, ну это ересь, это полный бред. То есть, вот эта история там с чтением справа налево, о каких языках идет речь? Потому что Фоменко вот эту историю с чтением право-налево, да еще и без гласных букв, умудрился применить ко всем языкам, включая славянский.
Ну да, да,
вот.
Да.
Это... ну, и в этом сразу видно, что поэтому сразу видно, что автор пытается вас обмануть. Возможно, я допускаю, что сам академик Фоменко в это верит. Возможно, он находится в плену каких-то своих рассуждений, иллюзий, да, вот. Но я не верю в то, что люди, которые все это издают и которые как бы окормляют Фоменко как проект, в это верят. Я думаю, что они просто цинично используют, возможно, точнее, они цинично используют убеждения этого человека, заблуждения этого человека фатальные, для того, чтобы заработать как можно больше денег.
Мне кажется, в этом есть еще один момент, мы должны его обязательно осветить, вот лично я для себя его вывел, это так называемое, не знаю, может, я так ее назвал, эмоциональное питание. То есть, вот как я для себя вывел такой момент, вот те вещи, которые научные, они, знаете, как-то они сухие, вот по ощущениям. То есть, вот тебе факты предоставляются, разные точки зрения на этот вопрос. А когда, например, все время педалируется эмоциональная тема, например, или тема эксклюзивности, там, типа, от нас всех скрывают, вот раньше было там,
ну, да, это типичный маркетинг.
И вот когда педалируется особо эмоциональная тема, то вот явно здесь вот что-то вот, посмотри-ка сюда, давайте помедленнее, давайте посмотрим, а где здесь что. Потому что, как правило, именно идет манипуляция либо через эксклюзивность, то, что вот мы русские, а нас всех обманывают, да, скажем так. Или там, и вот постоянно «мы», например, употребляется очень часто. Или наоборот, вот, как мне кажется, достаточно большим таким вот как-то тем самым орудием, которое пробивало ворота Советского Союза во время перестройки, была тема обманутости. Всех обманывают, все жертвы. Мы жертвы все. Мы жертвы кровавого режима. Там. Нас всех надо жалеть вообще. Мы страшно, ужасно обманутые. И вот как только я встречаю вот эти где-либо вот упоминания о том, что нас надо жалеть, все нас обманули, там прочее, а не просто перечисление фактов, банальные цифры, факты, там, места и прочее. Ну, и когда автор говорит о том, что вот здесь мой вывод. Вот, значит, вот эта информация, а вот здесь вывод. И когда это сразу для меня таким является критерием о том, что ну давайте стоп, давайте разберемся, как вы считаете?
Да, конечно, одним из признаков лженауки или манипуляции является как раз чрезмерная эмоциональность текстов. Потому что когда у тебя нет фактов, то ты как раз прибегаешь к эмоциям. Угу. Как правило, прибегаешь к эмоциям. Вот, надеюсь, что твои там зрители, читатели не заметят, угу, что у тебя нет достаточных фактов и аргументов в пользу своей теории. И мы сейчас очень часто с этим сталкиваемся.
Вот. Это, мне кажется, очень важным внутренним, потому что сейчас вот тот вопрос, который сейчас ставится перед человеком, например, или перед детьми, ну, перед теми, что смотрят с детьми, там, или прочее, он именно связан с вопросом, как отделить вот в этой тонне буквально вот не отобранного никем материала, отделить ложь от истины. И он, даже, я бы сказал, где-то витальный на самом деле.
У меня есть на эту тему хороший пример.
Ага.
Я про него уже рассказывал, но, возможно, кто-то не смотрел.
Угу.
Значит, в конце 80-х годов по радио стали читать отрывки из романа, якобы секретного романа, Александра Дюма. Роман назывался «Последний платеж», и, значит, по радио нам сообщали, что это неизвестное доселе продолжение романа «Граф Монте-Кристо». Действие его происходит в России.
Опа!
Значит, уже пожилой граф Монте-Кристо со своей женой Гайде приезжает в Москву, идет ужинать в ресторан, и какой-то студент, услышав, что его фамилия Дантес, а мы помним, что его звали Эдмон Дантес, ввязывается с ним в драку. Студент...
то есть Дантес?
Да, студент начинает его бить, значит, и Эдмон Дантес выясняет, что именно из-за фамилии, да, потому что студент принимает его за того самого Дантеса, который вот только что убил Пушкина. Значит, и заинтересовавшись этим делом, Эдмон Дантес начинает расследование. Кто же, вот, как же так случилось, что какие же события привели к этой роковой дуэли? Вот и там он встречается с Натальей Николаевной Гончаровой, по-моему, с Жуковским. В общем, такой авантюрный роман, вот, который хорошо заканчивается каким-то бредом.
Угу.
Вот.
Оживляет Пушкин?
Нет, Пушкина там не оживляют, нет, естественно. Вот. Но там я не помню деталей, зрители могут почитать в интернете, наверняка есть. Вот. Значит, и этот роман, якобы вот, чтение этих глав предваряли сообщением, что этот роман был долгое время хранился в спецхране КГБ. Вот. И только сейчас он стал известен, его, значит, читателям можно его прочесть. У меня сразу же возник вопрос. На черта было хранить роман Александра Дюма в спецхране КГБ? Ответа на это не было. Mm-hmm. Вот, и потом уже через несколько лет выяснилось, что, конечно же, это никакой не роман Александра Дюма, его написал обычно, значит, советский писатель там, пятого ряда. Mm-hmm. Вот, и, в общем, на волне вот этих разоблачений...
Тоже решил
поучаствовать. Да, решил, да, сумел его опубликовать, и вот таким образом эту книгу позиционировали, чтобы привлечь к ней читателей. На самом деле, конечно, это была фальшивка. Угу. Вот. Я всегда, когда рассказываю эту историю, вспоминаю классический эпизод из книги Сергея Довлатова «Заповедник». Книга рассказывает о том, как Довлатов работал экскурсоводом в Пушкинских горах, у него был коллега по имени Стасик Потоцкий. Угу. Стасик Потоцкий после окончания экскурсии подходил к туристической группе и предлагал там за какую-то небольшую денежку показать им настоящую могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа.
Отлично.
Вот. Значит, группа интересовалась и шла в какой-то лесок, Стасик показывал им холмик, там вот. какой-то брал денежку, значит, но иногда какой-нибудь один вот человек с критическим мышлением начинал Стасику задавать вопрос, а зачем большевики скрывают настоящую могилу Пушкина? Но Стасик был человек не промах, и у него был подготовлен отличный ответ. Он разводил руки и с негодованием говорил: «Товарищи, он еще спрашивает». Человеку становилось неловко, и он говорил: «Да-да-да, извините». Все понятно. Вот. Вот это типичнейший прием манипуляции.
Да-да-да.
Когда ответить нечего, и вот это вот, а он еще спрашивает. Но это же и так всем понятно, общеизвестно, вы сами понимаете. Вот все эти обороты являются приемами манипуляции, попытки воздействия на попыток убеждения людей.
Ну а по факту, если мы хотим разобраться, то мы просто берем, как вы говорите, факты, смотрим, там, да, ссылки и дальше уже.
Ну, я бы сказал, что все начинается с вопросов. Должно работать критическое мышление.
С вопросов, то есть вот, умение задавать вопросы.
Да, да, это очень важно. Это очень важно. Потому что, ну, в конечном итоге, даже человек, который является автором того или иного произведения, получив грамотные вопросы от зрителей, читателей и ответив на них, просто улучшит свое произведение и, соответственно, сделает его более убедительным. Да? То есть это благотворная работа.
Я где-то слышал от одного человека, что ну, как вот, когда ты что-то исследуешь, ну, для хорошего исследователя важно постоянно самого себя опровергнуть. Не убедить других, что он вот в этой мысли, которую он там нашел или где-то еще он прав, а именно опровергнуть постоянно, найти какое-то самоопровержение, и если вот он после N попыток не находит, то тогда он его публикует, так?
Ну, да, это же принцип защиты любой работы, да, научной. То есть вы приходите защищать кандидатскую там, или докторскую диссертацию, там сидит совет из ученых мужей, которые, собственно, задают вам вопросы. Да, у вас есть оппонент официальный. Вот, то есть эта процедура, она не случайно была придумана, она освещена многими годами развития науки. Вот, поэтому, ну и каждый читатель может выступить своего рода таким рецензентом.
Я помню, когда я защищал диплом, технический вуз заканчивал по экономической специальности, там именно воспринималось это, я думаю, это не секрет никому, как, знаете, какая-то витальная такая битва за жизнь, что называется, защита. Это нет, просто не то, что вот я исследовал что-то, а вот в нашей группе, а то, что вот они намахиваются до нас, да, вот мы, вот, собственно, живем, мы работаем, у нас какая-то своя жизнь, а они вот от нас чего-то хотят, вот, и нет бы просто поставить там это и отпустить нас, вот, как-то так это, и вот любой вопрос на работу какой-то, тем более вопрос такой, какой-то касающийся самой сути, самого ядра работы, он воспринимался как личное оскорбление, вот, во всяком случае, у нас так было. Вот.
Ну, это скорее какие-то субъективные вещи, на самом деле в науке оппонирование принято, и любая, по-хорошему, любая научная работа получает одну или несколько рецензий в научной же периодике, да, в которой могут отмечаться сильные и слабые стороны. Иногда это становится, какая-то работа становится основой для дискуссии в научных кругах. Ну вот зрителям, может, будет интересно узнать, есть известная монография доктора исторических наук Сахарова «Политическое завещание Ленина», в котором обосновывается мысль, что последняя работа Ленина, письмо к съезду и работа об автономизации являются подделками. позднейшими подделками, в создании которых принимал участие Лев Троцкий, ну, возможно, другие люди, может быть, даже Надежда Константиновна Крупская. Вот. Эта работа имела достаточно большой резонанс в научной среде и породила дискуссию. Если мне не изменяет память, она проходила в журнале «Вопросы истории». Там было опубликовано сразу 4 рецензии на эту книгу. 2 рецензии, в 2 рецензиях авторы присоединялись к точке зрения автора, профессора Сахарова, а авторы 2 рецензий оппонировали, были противниками. Я сразу скажу, что, ознакомившись со всем корпусом материалов по данной проблематике, я согласен с теми, кто оппонировал Сахарова. То есть я думаю, что это работа Ленина. Хотя, возможно, там какие-то искажения в тексты и были внесены, но общая канва, скорее всего, принадлежит Владимиру Ильичу, на мой взгляд. Вот. Но, тем не менее, вот это пример, да, когда вот написана работа, она спорная. Я, при этом, даже если Сахаров не прав, это не значит, что он это лженаука. Естественно, нет. Потому что даже неправильная теория двигает науку вперед, порождая дискуссию. То есть это гипотеза. Гипотеза, которая выдвигается на обсуждение научного сообщества. Это гипотеза и лженаука – это абсолютно разные вещи. Вот, и в ней проведен очень, в этой работе проведен действительно очень глубокий источниковический анализ, и обозначены все спорные вопросы, все сложности с характеристикой этих документов как источников, потому что у нас нет их автографов, они там не были зарегистрированы в секретариате должным образом, и в этом смысле предположения Сахарова, конечно, имеют под собой основания. Вот. Но это вот такой яркий пример. Или там я рассказывал тоже известные дискуссии между профессорами Нефёдовым и Мироновым относительно причин революции 1917 года. Тоже эта дискуссия была порождена рядом работ, которые 2 этих учёных опубликовали. И, соответственно, они очень долго спорили между собой. К этой дискуссии присоединилось огромное количество специалистов, которые занимаются тем же периодом, и в итоге даже, я, к сожалению, не помню журнал, как он называется, ну, я вспомню, издал отдельный номер, в котором были собраны все публикации по мотивам этой дискуссии.
Вот, знаете, вот вы говорите сейчас, и я нахожу для себя одну из тоже очень важных тем, которые часто с учениками, например, вот встречаю. В современном обществе, может быть, это и раньше, но чем дальше, тем более, мы встречаем такой неадекватный вопрос именно дискуссии. То есть все больше дискуссии воспринимаются как, вот, как убийство друг друга, по-другому даже не скажешь. А, соответственно говоря, очень многие именно по тому, вот я часто встречаю такой момент, почему вот люди там, вот я детей часто обучаю, например, живописи, и видно, там, где родители поощряют детей к творчеству, даже если они, скажем, испачкаются, да, или там, где вот ребенок испачкался, и его там обрали дома, там, что называется, и он чувствует сразу, или там учитель слишком жестко как-то среагировал на вот этот вопрос, и у него сразу закрывается вообще к этой теме интерес, часто такое, например, встречается. И дальше его можно только, он дальше только продвигается через страх оценки. Дальше уже. То есть дальше он уже не через собственный интерес к познанию, да, чтобы выйти за границы и узнать, а что же там такое, да, что-то сотворить, что-то сделать, что-то узнать, а именно через какой-то страх оценки. И когда вот такие люди уже взрослеют, они дискуссии вообще в принципе не могут держать, потому что либо сразу закрываются и там все, я не прав, там все, и пока. И либо, после, либо наоборот, вот просто вот до какого-то до убийства просто что-то не доходит. Мы часто в ток-шоу, например, это видим с вами во всяких.
Ну, ток-шоу, тут ключевое слово это шоу. Ну, все-таки, да. А для шоу это хорошо, ну, когда доходит до убийства, да, то есть к этому стремятся. И мы прекрасно знаем, что очень многие из тех людей, которые там чуть ли не убивают друг друга, выходят из-под прицела камер, пожимают друг друга руки, спокойно пьют кофе и общаются. Такое происходит.
А, в смысле, это такое шоу, да?
Да,
это такое
действие. То есть, да, такое это приемы. То есть очень часто сценарии этих шоу продумываются заранее. Не всегда, конечно, не всегда продумываются заранее. Но даже если это не происходит, то продюсер всегда думает: а, так позову вот этого и позову вот этого. Они наверняка.
Ну,
значит, да, это хорошо для рейтингов. То есть, это для журналистики это нормально. Вот. Но в науке дискуссии носит совсем иной характер. Там не нужно никому устраивать шоу. Знаешь, и подносить попкорн. Знаешь, диссертационные советы, в диссертационные советы попкорн не заносят. Понимаете?
Же, знаете,
и колу.
Здесь же не только о науке речь, здесь же речь о том, как я на бытовом уровне, вот я, например, хочу разобраться в теме Сталина. Ну,
тут
того,
вот так главный вопрос. Мы хотим разобраться или получить удовольствие от драки.
Да.
Вот, то есть какова наша цель?
Угу.
Какова наша цель? Вот прежде чем мы начинаем за какую-то дискуссию следить, мы должны ответить на этот вопрос: какова цель? Вот. А...
Ну, вот так же, и этот же вопрос на самом деле звучит достаточно громко, когда мы сталкиваемся с нашими детьми, да, потому что, как правило, все больше, так как педалируется вот эта тема. Именно вот второго, неправильного, скажем, ток-шоуного сценария,
да.
То и все обретает, все опознание обретает такой тип, скажем.
Я бы сказал так, что вот ток-шоу, оно обесценивает знания, потому что для тебя становится важнее не кто прав, а кто эффект не сказал, кто там сильнее ударил, кто там подстебнул.
Да,
остроумно. Вот. То есть, вот эта упаковка, она затмевает существо, а это смерть любого знания, потому что шоу-бизнес – это тот момент, где шоу-бизнес начинает убивать науку, хотя, с другой стороны, шоу-бизнес может и помогать науке, потому что красиво, грамотно, остроумно рассказанная лекция всегда доходит до зрителя лучше, чем сухой скучный доклад. Вот.
Ну, это, кстати, в том числе и в истории науки. Вот, например, если я когда знакомился в школе еще с историей науки, физики, очень интересная книжка Пригожина, я читал ее «Историю науки, синергетику, термодинамику», то, например, сейчас то, что я встречаю, может, я просто не те книжки читаю, но, скорее всего, конечно, но я сейчас встречаю, все очень сильно на личность зациклено, его переживания, там, вот он победил, вот даже американский фильм вот снимают про что-то, и вот воспринимается, что он, вот он доказал, вот ему не верили, он доказал. Вот он. Не именно вопрос, что человек достучался до истины, а то, что он вот свою, как бы, вот яйность,
точку зрения
там забил.
Ну, на самом деле, вот, пользуясь случаем, надо сказать, что в отечественной науке было огромное число прекрасных популяризаторов, книги которых не устарели до сих пор. Если уж говорить о популярной науке, то у нас есть к чему обратиться. Ну, например, Юрий Михайлович Лотман. Вот у меня долгое время и сейчас даже настольная книга – это «Беседа о русской культуре», написана прекрасным русским языком.
Видео какие здорово.
Да, есть видеовариант, а есть замечательная книга, написанная по мотивам вот лекций, прочитанных Лотманом, если мне не изменяет память, по центральному телевидению. Да? Есть Михаил Гаспаров, например, «Занимательная Греция», тоже прекрасная книга. Для меня тоже много лет она была настольной. А есть… Если говорить о русской истории, я взахлёб прочитал учебник по истории XIX века Николая Алексеевича Троицкого. Прекрасная книга и в значительной степени не устаревшая до сих пор. То есть, если вот говорить о том, что там что почитать, вот замечательные работы. Их много, это только я несколько назвал, да, а на самом деле их значительно больше. Вот, поэтому и сейчас есть хорошие популяризаторы науки. Вот, поэтому говорить о том, что там нечего почитать, нет, есть чего почитать, дорогие друзья, берите и читайте.
Спасибо большое. Вот, кстати, еще одним, ты попросишь, что я прерываю так долго,
потому
что тема такая актуальная. Часто вот те, кого я спрашивал, а вот ну, почему не интересуешься? Надо же разбираться сейчас, вот что происходит, вот пенсионная реформа, та же самая, давай разбираться. Все время всплывает, и, кстати, часто и в живописи такая история, вот какая-то школьная учительница по истории там, или школьная учительница, хотя вроде бы это бытовуха, да, скажем так, мы вроде бы другие темы закрыли, но она действительно очень звучит для многих, что вот как-то раз человек обиделся, и там, или обидел его кто в детстве, и вот он никак не может там вот перешагнуть через вот эту вот какую-то, не знаю, травматичный опыт свой какой-то в прошлом, и вот он постоянно к нему отсылает, что из-за того, что…
обиделся на школьную учительницу, и поэтому не изучаю историю.
Да-да-да.
Это какой-то лютый инфантилизм, я вот, мне это совершенно непонятно.
Ну, а на самом деле очень многих ответ такой. То есть, вот часто спрашивают…
Мне кажется, знаете, это отговорка. Кажется, это отговорка такая глуповатая. Вот тебе задали вопрос, почему ты историю там не учишь, или там, не знаю, по-русски писать не умеешь. А это я вот на учительницу обиделся, поэтому я в слове «корова» делаю три ошибки. Вот. Человек думает, чтобы быстрее сказать так, чтобы вроде не выглядеть дурачком, а вот начинает лепить какую-то чушь.
Да и действительно странно, вот хочется таким людям задать вопрос, вот тебе вроде там 30 годиков уже, да, а ты до сих пор обиженный лялечка там на своих…
Это какие-то глупости.
Но мне кажется, на самом деле здесь очень важен еще другой вопрос, это поднимается, вот этот же инфантилизм, это уже у нас на самом деле как наше сейчас, наше текущее, то есть вот мы реально с ним сталкиваемся в общении с людьми, скажем так. А что же тогда ведь мотивирует человека на построение целостной картины мира? Вот как вы думаете, вот, что вот вас мотивировало, что вообще в целом мотивирует людей именно строить у себя целостную картину мира, не вот такой вот бардачок, где непонятно что, где лежит, да, а вот именно целостную, вот как вы думаете?
Ну, я думаю, что желание гармонии, то есть человек не может построить свою жизнь, не понимая, что происходит вокруг него, а это требует определенных знаний, причем знаний не только сугубо прикладных, благодаря которых он может впарить там что-то, какой-то телефон, а вот именно начатков каких-то фундаментальных знаний, да, которые позволяют понимать, как устроен мир там, со стороны природы, почему… Там, есть день, есть ночь, там, зима и лето. Вот. Вот эти фундаментальные знания, только, которые дают в школе, но только на более глубоком уже, на более взрослом уровне их осмыслить. Вот. И то же самое касается истории. Вот почему важна история, например, для меня? Да? Это очень, на самом деле, важный предмет, который дает не сиюминутную, но зато очень ощутимую выгоду человеческую, потому интересно, что очень сильно развивает мышление. Как? Если ты знаешь историю, ты начинаешь понимать горизонты планирования, ты понимаешь, откуда что пришло, откуда, как развивалось то или иное явление в течение веков и дало результат современный тебе. Ну, не знаю, там на уровне примитивных вещей. Вот там в 1703 году Петербург выглядел вот так вот. Да? А вот сейчас он выглядит вот так. И в течение 300 лет он развивался следующим образом. И вот наблюдая за этим процессом развития, ты понимаешь, что… Ты, в принципе, понимаешь, что развитие может длиться много-много лет. Соответственно, ты можешь запускать процессы, которые будут рассчитаны на много-много лет. Я вот привожу пример, связанный с Петром I. Вот Петр I – это был человек с громадным горизонтом планирования, с колоссальным горизонтом планирования, человек, который запустил процессы, продолжающиеся до сих пор. То есть Петр очень много сделал для нашей страны и для нашего народа. Самый примитивный пример – это флот. Есть тенденция в современных околоисторических кругах ругать Петра за то, что он… точнее, развенчивать Петра как создателя флота, потому что тот флот, который он создал, якобы был неэффективен и очень быстро сгнил. В этом есть очень маленькая доля истины, которая не учитывает всей совокупности вещей, которые сделал Петр. Во-первых, создавая свой флот, Петр решал сиюминутные конкретные исторические задачи. Ему нужно было одержать победу в Северной войне, которая разворачивалась в том числе и на морском театре военных действий. Все три сражения, которые он провел со шведским флотом, он выиграл. Это Гангут, это Эзель и Гренгам. Все три сражения русский флот победил. Потом, да, так сказать, судьба некоторых петровских судов была, так сказать, непривлекательная, но что оставил Петр своим потомкам? Во-первых, Петр оставил инфраструктуру, он оставил верфи, мы пользуемся ими до сих пор. Петр оставил учебное заведение, которое воспроизводит кадры для флота. Мы пользуемся ими до сих пор. И Петр оставил море, которым мы также пользуемся до сих пор. И морской порт Санкт-Петербург, которым мы пользуемся до сих пор. Вот. То есть у человека был такой горизонт планирования, что запущенные им процессы только в одном, вот, только в одном направлении, сейчас мы говорим о флоте, да, запущенные им процессы дали блестящий результат спустя века. Ну, возьмем наших знаменитых мореплавателей Беллинсгаузен и Лазарев. Они открыли Антарктиду. Их имена навеки вписаны в историю великих географических, как там последнее великое географическое открытие. Но если бы не было Петра, если бы за 100 лет до... Конечно, они к Петру лично никакого отношения не имеют, но если мы проследим историю, мы поймем, что без Петра и без запущенных процессов открытие Антарктиды русскими мореплавателями было бы невозможно. Невозможно. И все те военные победы, которые отечественный флот одержал там, над своими противниками, там, над турками, над шведами в дальнейшем, да, над французами в ходе похода Ушакова в Ионическое море.
Только Ушакова с
Пелидом. Да. Невозможны были бы. Невозможны были. То есть это все результат процессов, запущенных Петров.
Ну, наверное, вообще привычка осознания того, что не живем последний день, да, что вот только нужно с текущими делами справиться, а что, потом все горит.
Конечно, то есть, да? На самом деле есть известная фраза, которую приписывают Людовику XV, после нас хоть потоп.
Да.
Так вот, изучение истории – это лучшая припивка от подобного мировоззрения, потому что она доказывает, что после нас точно не потоп.
Вот, кстати, интересный момент по этому поводу, потому что вот вы говорите про вот это, а я понимаю, что очень многие вот общаясь тоже с людьми, со сверстниками или с младшими людьми, часто я слышу следующее. Опять же, вот про Петра Первого и прочее. Какие вещи педалируются? Он угнетал, он убивал, прочее. Это вот на самом деле нам в школе рассказывали, когда я вот учился, там все были несчастные, значит. Потом этот убивал, потом этот ужасно, там все ужасно. Тут и в результате получается, там, как, там нас учили по странному учебнику, где противопоставлял западная цивилизация, где в центре личность, и восточная цивилизация, в центре которой, значит, ужасное общество, где все друг друга подавляют. И вот примерно так это и выглядело. И это так в реальности и выглядит в головах у многих, потому что кажется, что лучше я любой ценой прорвусь, я не знаю, куда-нибудь там к блаженным вершинам, а какой ценой? Какая разница? А вот мне мешает, например, вот это вот, ну, да и зачем мне, собственно, это все? И часто формируется мировоззрение, например, опять же, про тему «учиться, любить, учиться», перебивается мировоззрение такое сверхинфантильное, даже, я бы сказал, какое-то мистическое инфантильное, когда вот, вы не видели, такие тренинги проводятся разные, где, например, рассказывают, вот ты сам сформулируй свой образ будущего, значит, что ты вот ездишь сейчас на этих машинах, посмотри на достаток своих друзей, значит, откажись от тех, кто смел.
Я рос в этой культуре, я тоже ходил на такие тренинги и больше не хожу. Ну, с определенного момента, то есть там вот в период, когда мне было там от 18 до 21, я часто на такие тренинги ходил. Большой и любопытный опыт.
Да.
Вот, но мне как бы одновременно и повезло, и не повезло в том смысле, мне кажется, что вот те тренинги, на которые я ходил, проводили люди, которые вообще это делать не умели. Вот, это были люди, которые слышали, видимо, что там где-то вот
проводят.
Это модно. Вот, им удавалось набирать группы. Я вот пришел на эти люди, но я очень быстро увидел, что эти люди вообще ничего не понимают, они вообще ничего не могут создать. Вот, и...
А поняли вы это? Потому что у вас было уже целостное мировоззрение.
Я не думаю, что у меня было целостное мировоззрение к этому моменту, но какие-то начатки критического мышления у меня были.
Вот я спрашиваю, например, у этих друзей, которые туда ходят, которые вот, значит, отстаивают такую точку зрения, такое ощущение, что они не живут в целостном мире. То есть они не представляют, что если ты взял, то у кого-то меньше. Ну, в смысле, самое простое, что если ты, у тебя больше, то у кого-то меньше. Кажется, что можно так, что у всех будет больше. Там, или... Как-то так, или они об этом не думают. То есть отсутствует именно картина мира, как бы я бы сказал. И именно наличие картины мира, оно и позволяет тебе не вестись на все эти гербалайфы, там, я не знаю, как хотите их назовите, да?
Я не думаю, нет. Я думаю, что картины мира у них присутствуют. Они вполне с этим согласны. Они просто хотят, чтобы у них было больше, и они думают, что вот это их приведет к тому, что у них будет больше.
И все, да?
Да. Я
и
думаю, что
горит с этим пламенем.
Я думаю, что картина мира это присутствует, и она не может не присутствовать, потому что тот социально-экономический уклад, в котором мы живем, он на полную мощность работает, чтобы такая картина мира формировалась.
Формировалась. Но, как мне кажется, здесь таким...
Но, я просто извини, пожалуйста, я закончу. Эта картина мира ведет к полному краху. Эта картина мира, по моему глубокому убеждению, ведет к полному краху и в конечном итоге, который выразится в уничтожении человечества.
И даже на личностном уровне очень часто дается жесткая обратная связь. Вот человек, который пошел, взял такую картину мира, вот очень многие люди, которые придерживаются, рано или поздно прилетает непонятно что, что называется. Потому что на любого хитреца всегда найдется более сильный хитрец. И вот тут как раз человек, получается, и начинает осмыслять как-то, что-то, собственно, было и не так, где-то проект вышел из-под контроля, что называется. Потому что тут, наверное, может как раз и налаживаться какое-то целостное мышление, потому что фактор, который был раньше не цел, не вне его как мировоззрения, да, или ее, он становится частью целостного мировоззрения, то есть он становится раздражающим, центральным фактором, и это позволяет тебе задать вопрос, а может что-то не так вообще происходит, может быть все не так, как я думаю, или не так, как я хочу, может что-то есть еще, скажем, помимо этого. Вот, как мне кажется, это очень важный именно для внутренний для человека фактор, чтобы начать вот это самообразование. Вот там ты вроде как жил, вот, например, многие из моих одноклассников, они, да и, собственно, живы или живут, в мире, ну вот как я понимаю, где вот главное, да, это вот там, заработать там прибыль там и все, значит, и вообще меня не аполитичны, во-первых, мире, то есть они не политичные, то есть вообще никакой позиции по политике нету, это вообще меня не касается, это вообще на Луне происходит, то есть меня вообще не касается ни политика, я телевизор не смотрю, я вообще живу в своем мире, в своей квартире и в окно выглядываю только, чтобы посмотреть, какая погода за окном. И, но тут раз и пенсионная реформа там или еще что-то, ты вроде как не интересовался политикой, а политика тобой, оказывается, интересуется.
Не интерес к чему-либо никогда не освобождает от последствий.
Да. Очень интересно еще, но это, наверное, тоже. Вот я опять же анализирую всякие разные интересности, которые здесь происходят. Очень известная отмаза, не знаю, это сама какая-то вещь о том, что так как, видимо, на мои уроки ходит очень много женщин, это вы, мужчины, думаете, а мы, женщины, для другого созданы. Не слышали такого, нет?
Нет, никогда не сталкивался.
Не сталкивались? Ну вот, опять же, те же самые люди, которые часто ходили на женские тренинги или еще чего-то, значит, показывают, что женщина – это, значит, существо, которое нужно для того, чтобы там, как, красоту в дом нести там, и прочее, а ум – это мужское. Собственно говоря, женщине не нужно ни в чем разбираться, ей вот нужно только так и листать, оно так или иначе приводит к такому мышлению, и человек инвалид. Вот никогда не замечали, очень интересно, люди, которые сами себя делают инвалидами на ум.
Ну, Бог миловал вот от таких женщин.
Слава Богу. Но действительно такой фактор имеет место быть, что да даже не женщины, можно по какому угодно фактору, вот можно сейчас посмотреть, очень часто люди, которые говорят, а я вообще не осилю это. Я не знаю, вот вроде это, а на самом деле, давай лучше ты этим займешься.
Я думаю, что это вот опять, мы поговорили про отговорки, я думаю, опять же, это ж лень, обычная лень, вот, и человек подбирает там какие-то отговорки, чтобы вот только этого не делать.
Ну да, а лень, соответственно, происходит из того, что он не понимает вообще, для чего это нужно, то есть у него как бы нет вот вообще… В этом месте есть, он и не является действующим фактором.
Да нет, может, он и понимает, для чего это нужно, но просто лень.
Просто лень.
Просто лень, потому что надо же какую-то работу делать, можно просто на диване полежать. Зачем?
Ну, наверное, просто здесь не всегда удастся отлежаться, я же тоже часто ленюсь там что-то делать, да, потому что не все успеваешь и прочее, но, как правило, очень бодрит, когда ну, реально что-то… как сказать, когда кризис какой-то начинается, когда твой кризис начинается, оно и сразу и заставляет тебя, вот мне кажется, сейчас какой-то кризис назревает, я не знаю, может, кто чувствует, кто не чувствует, но вот этот кризис очень многих может сподвигнуть именно на переосмысление, на целостное мышление, и несмотря на все, на другой социально-экономический уклад, а разбираться-то самому приходится, то есть
конечно.
Самому ответственность все равно лежит на тебе, и, кстати, часто вот в комментариях я читаю, о чем мне разбираться, когда вот социально-экономический уклад нет. Вот. А что мне, собственно говоря, вот я эти, когда нами капиталисты руководят или еще что-то, зачем я буду делать? Вот сначала пусть они, значит, там что-то произойдет в обществе, а потом я буду уже вот что-нибудь думать.
Ну, социально-экономический уклад порождает свое отрицание. То есть в нем одновременно вырастает другой социально-экономический уклад, который придет ему на смену. И это вызревание, оно осуществляется в том числе и на личностном уровне. Вот, соответственно, появляется все больше и больше людей, которые выступают с критикой социально-экономического уклада, они привлекают своих единомышленников, и рано или поздно вот этот вот, вот это вовлечение, магнит, оно соберет все больше и больше людей.
Поэтому оно невозможно без личного участия самого. То есть не дядя-то не всегда приходит и делает. То есть только вот если ты сам вот возьмешь, вот и начнешь разбираться в этих вопросах.
Ну а сейчас вот придется разбираться. Вот пенсионная реформа, например, яркий пример как вещи, которые заставят разбираться, потому что объяснения, которые даются этой пенсионной реформе, скажем, по телевидению, они абсолютно неудовлетворительны. И, естественно, народ начинает задумываться.
Вот так. Ну, смотрите, интересный еще момент. Вот у меня тут по ходу движения. Я среди своих учеников, вот я общался тоже с психологами. Однажды у меня был опыт, я помогал детям-аутистам. И очень интересные были разговоры с теми, кто, собственно говоря, этих аутистов помогает им, да, обрести снова. Оказывается, аутизм все более прогрессирующая история в нашем обществе. Но при том, там какие-то большие темпы, на самом деле.
А с чем это связано?
И вот, собственно говоря, вот мне удивляться, вот что такое есть как совсем аутизм, а есть аутичность еще. Аутичность, как те люди, которые это работали, они говорили так, что это именно то, что вот у человека разорван контакт с текущим, с окружающим реальностью. Это в том числе связано с тем, что человек все больше времени проходит, или люди, или семьи, да, например, все больше времени проводят в интернете, телевизорах или еще где-то, и меньше, все больше связаны с реальностью. Они как будто между ними и нашей материальной реальностью возникает некая прослойка, вот такая вот, как барьер, ощущается, как непреодолимый барьер такой вот. И, как я понимаю, это связано именно с вот нашей текущей эрой, вот и цифровой, что называется, когда все вот в телефонах, вот и все здесь. Если раньше мы играли в футбол, там, да, еще, то сейчас все в Angry Birds там, многие играют там, в этом, в телефоне. И в связи с этим получается такая некая капсулированность восприятия. А как это преодолевается, очень интересно. Вот это интересный опыт был. Как вот происходит, что человек не говорит. Вот 8 лет человек, вот человек не говорит, и все признаки аутизма проявляют. Оказывается, утеряно какое-то звено в том, что, собственно говоря, ребенок в взаимодействии ребенка с миром. То есть, например, у него, как сказать, в какой-то момент возникло табуирование тактильного контакта с миром. То есть, вот, например, это лечится так, что они берут, ну, то что лечится, не знаю, помощь такая, что они, например, берут, вот, заливают воду, там всякие палочки бросают, мячики и прочее, ребенок просто сквозь воду их щупает и получает удовольствие от того, что щупает, делает и прочее. Там, или, может быть, до банального доходит, а может быть, просто не сложится вот этот рефлекс, когда на выдохе говорить. То есть, вот, не понял он, как говорит, на выдохе, прошел период, и все, и дальше не срослось дальше. Это, конечно, часто связано еще с тем, что в семье тоже не все в порядке у людей, когда нет общения в семье, нету, это все через телевизор или через компьютер общаются. И здесь, на самом деле, я нашел в этом гигантское подспорье. Очень, как бы, вот я как замечал, что очень многие дети, которые проявляют такой живой интерес к реальности, это те, кто не боится испачкаться, кто не боится не боится получить удовольствие, даже не то, что не боится, а получает удовольствие от реального контакта, потому что взял и сделал, там, взял палочку и сделал. А получается же сейчас, что в школах вот у нас все меньше реальных вот этих вот всяких приспособлений, там, вот как там, я когда в школе учился, еще были советские, там, вот на уроках химии мы что-нибудь там плавили, там делали, не только по телевизору смотрели, что там происходит, потому что получается то, что оно на экране происходит, оно создает барьер от тебя, что это как бы не совсем верно. говоришь, что это может быть так происходить. А тут вот ты берешь руками, там делаешь. Вот, вот этот контакт реальный тебя с миром, с материальным миром, он является гигантским подспорьем для того, чтобы в ребенке или в самом себе взрастить такой исследовательский интерес. Вот это одно из самых интересных открытий, пожалуй, которое я вот за все это время сделал.
Ну, я соглашусь, я вижу в этой вот глобальной диджитализации угрозу, конечно. Ну, может быть, не фатальную, то есть я не отношусь к тем людям, которые говорят, что это зло, зло. Угу. Понятно, что мы и сами используем все эти методы, и их появление было неизбежно. Ну, вот. Да, но я думаю, что человечество в скором времени осознает некоторые угрозы, исходящие от диджитализации, и, возможно, получит распространение тип отдыха, в котором вообще не будет ни гаджетов, ни интернета.
Угу.
То есть это будет вот отдельный тип отдыха, не знаю, там, путешествие в какие-нибудь специально созданные места, угу. в которых ничего, не будет ни намека, а будут распространены именно как раз те классические формы досуга, о которых вы сказали. Там, не знаю, коллективная игра в футбол, волейбол. И там в рамках капиталистического общества это, может быть, будет подаваться вообще как отдельный вид туризма.
Ну да, 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 да. Но именно касательно детей, вот относительно, я прям всегда очень четко вижу, как вот тот момент, вот, когда ребенок. Вот, ну, есть те, кто без вот этого, а те, кто вот прям вот с установленной границей, что нельзя вот пачкаться в краске, да, например. А вот возьмешь, нарисуешь, испачкаешься, мама будет ругать, там, да, или папа будет ругать. Вот если взять и в какой-то момент создать специальное пространство для ребенка или для кого-то, которое, в принципе, для того, чтобы пачкать. Ну вот, можно же создать такое пространство, взять человеку специальную одежду купить, чтобы ее пачкать, там стены специально там сделать, чтобы их можно было пачкать. Вот тогда развитие личности, как мне кажется, идет куда быстрее, потому что в самом человеке такой гигантский потенциал на исследование. И важно, конечно, здесь еще позиция там, взрослого в этот период. То есть он должен как можно корректнее оценивать вопрос. То есть здесь тоже очень важный вот этот момент, как мне кажется. Именно вопрос оценки часто тоже ключевой, потому что, вот опять же, можно действительно неожиданно закрыть кого-то так вот, каким-то необоснованным таким вот, как движением. И мне кажется, это не только для детей, но и для себя, для взрослых, потому что вот я заметил, что с тех пор, как я начал заниматься живописью, перекладными какими-то вещами или книжки читать вот такие вот, да, у меня прям вот ну, действительно, вот что-то изменилось внутри.
Да, это очень важное наблюдение, потому что я вот начал говорить о горизонте планирования, да, с одной стороны, да, чему учат гуманитарные науки, с другой стороны, вот развитие мышления, развитие мозга, нетривиальное мышление, умение выйти за рамки привычных алгоритмов, этому очень хорошо учит художественная литература. Я разговаривал как-то с ребятами, специалистами по мозгу, вот, и они согласились со мной и сказали, что, там, допустим, Лев Николаевич Толстой прекрасно развивает мышление. Сложные тексты, да, с сложно сочиненными, сложно подчиненными предложениями прекрасно влияют на работу мозга. Если вы читаете, ваш мозг – это как эспандер для него. Вот, он начинает улавливать те связи, которые и просчитывать те последствия, которые не улавливал, не просчитывал ранее. Вот, поэтому начитанные люди, как правило, сохраняют ясность разума значительно дольше, чем те люди, которые не читают. Вот, поэтому я на самом деле чувствовал это на себе. Вот у меня был один период, там, когда я в связи с занятостью не мог много читать. И я просто честно вам скажу, что я почувствовал, что я тупее. Я себя насильно заставил читать все новинки там, отечественной литературы, не без интереса, кстати, я это все это делал, и очень быстро увидел эффект. То есть это оздоравливает и оздоравливает мозг и делает его гибче. Мышление становится более ясным, и ты сам начинаешь получать удовольствие от того, какие мысли приходят тебе в голову.
Ну вот, здорово, собственно говоря. И здесь вот для себя, для личного, и это здорово, потому что именно это и формирует, как мне кажется, вот личную ответственность на человеке, и вот он сам начинает уже стремиться, изучать. Вот у него есть позитивный опыт, взял, прочитал, исследовал, понял. Вот, кстати, история тоже меня в свое время, как вот меня спрашивают, а как вообще запоминать такое большое количество фактов? Вы никогда не сталкивались с таким вопросом?
Нет.
Не сталкивались, да, вам не задавали. Интересно, а мне вот спрашивали постоянно. Я начал спрашивать, думать, а как вот, ну, что меня вот заставляло, потому что после этого еще китайский, там, с его 10 тысячами иероглифов, там, и прочее, то, и 5-10, и все равно как-то вот помнится вроде все. А выяснилось, что здесь на самом деле есть один секрет. Секрет заключается в том, как мы относимся к информации. Потому что мы можем с вами подавать информацию либо изнутри ее, да, например, и вот как часто, кстати, бывает. Вот, например, часто был так, вот в школе я получал информацию сразу вот про эту точку и все, скажем так, да. Как вот, не знаю, ездишь на экскурсию в какой-нибудь Владимир, и тебе сразу всю генеалогию всех князей вот 12 века рассказывают, и вот ты уже вот с квадратной головой как-то вот без этого. А вопрос же в том, что структуры изначально, вот я помню, что я в детстве прочитал детскую энциклопедию по истории, там, да, вот, ну, как интересно было разобраться самому. И куча фактов, имен, фамилий, там, не знаю, страны. Я взял листочек, там схема, Древний Египет, стрелы, там хронология, там от сих до сих, там первый период, второй период, там дальше стрелочка, там Вавилон, там как они там взаимодействуют, где там они объединяются, рождают. И вот этот труд по структуризации мышления, собственно, по структуризации большого количества фактов, или там одно, с китайским то же самое вот часто происходит. Вот так, большое количество, давайте их сгруппируем, те, которые касаются вот этого, те, касаются этого, этого, этого. И вот прям на листочке я брал какой большой листочек и расписывал его схемкой, такой разрисовывал. И когда я вот уже разрисовал эту схемку, я уже дальше могу этой схемкой вот так вот оперировать внутри. То есть она у меня существует, и запоминание происходит значительно качественно.
Ну, визуализация знаний.
Визуализация знаний. Вот я помню, где-то во сколько-то лет я участвовал в брейн-ринге по Великой Отечественной войне, и нужно было прям сразу все запомнить, всё, ну, весь 41-й год. Я придумал такой интересный способ взять большой лист, разделить его на 9 частей, и вот, соответственно, наступление немецких войск. Соответственно, вот июнь, июль, август, сентябрь. Они же так вот идут, соответственно. И вот северный, центральный, да, южное направление. И, соответственно говоря, имена, фамилии, числа, имена, фамилии, числа, имена, фамилии, числа, даты. И потом, как раз так брейн-ринг был такой же зеленый стол, нужно было кнопку жать быстро. Я каждый раз, когда вопрос, я сразу раз, ячейка, и сразу вот оно все доставалось. Вот хорошо структурированная в голове информация через схему, не только
касается истории. Да, конечно, схема, инфографика, вот это один из самых перспективных приемов журналистики сейчас, потому что он сразу показывает
структурную
связь происходящего, да.
И, кстати говоря, вот я когда говорил со старшими поколениями 50-60-х годов, они так и говорили мне, люди, о том, что вас не учат структурно мыслить. Вам дают кучу информации по той же истории, да, например, показать личностей самих князей там, или кого-то еще. А связать все это вместе не учат. Вот мне кажется, сейчас это большое как раз и есть направление, в котором именно внутренняя работа, своя личность, по постоянной связи всего со всем, ну, хотя бы в истории, скажем, если мы говорим. Потому что вот часто меня задают вопрос, так как я Китаем занимаюсь, а вот Китай, вот он как вообще же в воздухе, на самом деле, повисает где-то. Вот Европа, она там цепляется друг за друга еще как-то. А вот династия Цин, как она связана с там, династией Мин, династия Сун, да? И вот когда ты сам взял, простроил, ага, вот в Европе было вот это, в Китае это было вот это, и вот стрелочки, взаимодействия, и сразу целостная картина. Очень много интересных фактов, кстати, всплывает после этого, потому что когда у тебя есть вот эта вся табличка, и в ней сразу образуются черные пятна. Ты, то есть, знаешь, что ты не знаешь. Если до этого ты вообще не знал, что не знал, да, то тут ты понимаешь, вот я не знаю вот это, да. Я не знаю вот это, я не знаю вот это. И возникает тогда соответствующий стимул заполнить эту вот черную клеточку, дабы дополнить всю эту красивую карту. Вот. И мне кажется, это один из очень интересных приемов, как это можно вот для себя применить.
Это интересно и красиво. Да, да, это очень интересное направление.
И, соответственно, вот здесь, если касательно другого ребенка, вот я тоже смотрел с детьми, как это происходит, важно, чтобы они сами это делали. То есть, если ты им сам это прорисуешь, это не совсем
так хорошо.
Да, да, да. То есть здесь важно как-то показать кайф или показать удовольствие, которое человек получит, когда вот он раньше не знал, вот, или у него не было ничего, да, а тут раз он разложил вот по вот каким-то вещам, и вот понял. Ну, то есть, вот какой-то вот необходим здесь какой-то печенька какая-то или еще что-то, вот чтобы на пути от одного ко второму. И тогда, соответственно, можно и апеллировать там, тем же языком, там, подлежащие сказуемым, в каких функциях, как они вот, там, взаимодействуют. Вот, мне кажется, это один из самых перспективных способов самообучения в текущий момент. Это как раз и позволит в том числе разобраться в явных фейках, потому что если у тебя в голове более-менее такая схема, и тут приходит тот же Фоменко с Носовским, и вот переворачивает все твое вот это вот непонятно куда, говоришь, ну подождите, ну не всю же схему, ладно, вот я готов за эту ячейку там побороться, но не все же сразу, скажем так.
О, да.
Угу. Ну вот так вот. Я хотел бы сказать, что вот сегодня мы поговорили о том, как вот научиться, вот учиться, да, потому что информации сейчас много, много доступно в Ютубе, может быть, это здорово, что сейчас такое, потому что во время моего детства очень мало информации по отношению к этому было, можно было куда-то сходить специально, что-то брать, какие-то вещи. Сейчас же очень много всего, и сейчас как раз самое важное – это, во-первых, самому себя вот, почувствовать удовольствие от того, что вот от построения целостного мира, но не только удовольствие, это еще и становится насущной важной нашей потребностью. Без этого мы скоро, скорее всего, даже и не сможем предпринять каких-то конкретных действий, скажем, в этом мире. А реальность скоро даст нам вызов.
Совершенно верно. Я бы хотел добавить нечто позитивное еще, потому что самообразование нашими современниками очень часто воспринимается как некий бонус или даже какая-то ненужная обуза. Ну, она не нужна. На самом деле, дорогие друзья, я глубоко убежден, что любое самообразование является, во-первых, замечательной формой досуга и отдыха, во-вторых, оно приносит, может быть, неосознаваемую вами сразу, но тем не менее весьма ощутимую пользу тем, что оно вас учит мыслить, развивает ваш мозг, развивает ваше мышление и помогает находить нетривиальные решения даже в той деятельности, которая является вашей работой. Пусть она и далека от тех знаний, которые вы почерпнули на досуге. Вот. Обучайтесь сами, и вы будете здоровы и счастливы.
Отлично. Спасибо большое. Ну что, удачи.
Всего доброго.
Пока.